по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 9 января, среда. Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». И сегодня мы выходим в прямом эфире. Собственно, я хочу сегодня начать с ваших комментариев, которые вы присылали еще вчера. Я напоминаю, что мы с вами сегодня продолжаем читать вторую книгу «Царств». Мы читаем о восстании, о мятеже, которое устроил Авессалом. Здесь нам совершенно справедливо замечают, что Давид спровоцировал это восстание на 100%, потому что Давид действительно потерял общение с Авессаломом. Давид должен был бы простить, Давид должен был бы понять, что и вот в его жизни был грех, и протянуть руку прощения своему сыну. Давид этого не сделал, и фактически Давид спровоцировал все самое плохое, что было в Авессаломе, и, собственно, Авессалом начинает восставать, начинает этот мятеж. Причем ведь готовилось-то это все, и, кипятилось все это, вот готовилось все это не один год, да, это многолетняя история, когда Авессалом постепенно огорчался в отношении к Давиду. Так что тут действительно во время возможность поворота была. Но при этом, кроме Авессалома, мятеж которого, конечно, можно объяснить во многом тем, как к нему отнесся Давид, есть и его, потом уже приспешники Авессалома, те, кто сначала вроде бы был с Давидом, потом они совершают предательство и отходят от Давида, переходят к Авессалому. Для кого-то это, конечно, просто вот погоня за более сильным лидером, для кого-то это какие-то другие соображения, но так или иначе это предательство. И мы в прошлый раз начали разговор о том, как быть, когда тебя предают, и Инна Нарницкая спрашивает, как быть, когда мать предает всех в своей семье. Но мы и верим, так как с детства с папой и бабушкой воспитаны честными, и скрыть от нее ничего невозможно. Вот как быть, когда предают? Давид это знал. Давид знал эту ситуацию. Давид знал предательство. И прочитайте, пожалуйста, его псалмы, потому что в псалмах Давида на эту тему на самом деле очень-очень много. Он активно об этом говорит. Ну, например, третий псалом очень известный, начинается... Да, это вот как раз, между прочим, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Прочитайте, пожалуйста, просто даже сделайте в компьютерной программе библейской или в других ресурсах, как вы можете, просто в интернете сделайте поиск псалмы, в которых так или иначе упомянут Авессалом, а потом упомянуты враги. Вот третий псалом в этом плане очень и очень показателен. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Смотрите, ведь то есть тут здесь не только про Авессалома, да, Авессалом не единственный враг. Речь идет об умножении врагов, которые как раз объединяются с Авессалом, объединяются вокруг Авессалома. Четвертый стих. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою, гласом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю, встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». И так далее. Прочитайте, пожалуйста, этот псалом, он действительно очень-очень показателен. То есть, когда нас предают, причем это может быть предательство справедливое или несправедливое. Иными словами, мы можем даже порой объяснить, почему нас предали. Мы можем объяснить, где мы были неправы, как это было в случае Давида. Но когда нас предают, мы можем концентрироваться либо на вот этих вот людях, которые такое предательство совершили, либо на Господе, на Его действии, на Его участии в нашей жизни, на Его главенстве в нашей жизни. Когда мы концентрируемся на людях, тогда мы перестаем видеть вот эту, то, что называется, небесная перспектива. Да, Господь помогает нам увидеть и людей тоже. Но когда мы смотрим на эти ситуации глазами Бога, мы, среди прочего, учимся также и любить людей. Вот сегодня мы с вами будем читать 17-18 главу Второй книги Царств. И Давид будет говорить об Авессаломе. Давид понимает, что Авессалом идет против него. Но Давид продолжает любить Авессалома. Давид продолжает любить своего сына. Это одна из самых трагичных граней вообще всей этой истории между Давидом и Авессаломом. И мы с вами будем читать его слова Давида о Авессаломе. Авессалом. Мы вчера также говорили про отношение к власти, и Жанна Михайлова вспоминает историю Сидраха, Месаха, Авденаго, которые были верны Господу, и когда возникло противоречие между Богом и властью, они пошли за Господом. Да, но при этом, и это действительно так, но при этом, смотрите, Даниил, тот же самый Даниил, 6 глава, вот как раз Даниил, 6 глава, у Даниила получается вот эта история, когда он на самом деле, он верен власти, причем это даже власть завоевателя, это даже власть покорителей, да, сначала Вавилона, потом Персии. Он верен до того момента, когда начинает требоваться непослушание Богу. Он продолжает слушаться Богу, но при этом он не восстает против власти. Вот и та, и другая история, они верны. Прочитайте, пожалуйста, об этом в 6 главе книги Даниила. Кирилл пишет, политики наши проблемы не решают. Нет, конечно, не решают. Частично решают, только некоторые и не всегда. А главная проблема решается в наших отношениях с Богом. Александр спрашивает, биометрический паспорт — это грех? Грех в головах, в сердцах, не в карманах, честное слово, Александр. Ваше отношение, да, оно важнее, чем, вот, ну, слушайте, у меня есть биометрический паспорт. И ничего, и что, Александр, да, вот. А в голове, в сердце, в делах, там действительно может проявляться грех. Вот, Лариса спрашивает, есть ли где-то это в записи послушать, имеется в виду передачи по страницам Библии. Я напомню и Ларисе, и всем остальным, потому что такие вопросы задают. Есть несколько мест. Во-первых, наши официальные группы, наши основные группы ВКонтакте и Фейсбук. Это группы по страницам Библии. Подписывайтесь на них, там есть видеотрансляции. Во-вторых, есть наш сайт theos.fm. Там есть архив передач, значит, собственно говоря, раздел передачи по страницам Библии, есть аудиозаписи там. В приложении Теос, Радио Теос, есть наши записи всех передач 50-минутных. Ну и также на сайте theos.fm вы найдете легко ссылку на 30-минутные программы, где, ну вот, без наших вводных замечаний, без нашего чтения комментариев, там только то, что вот эти реально 30-минутки наши предзаписанные по Священному Писанию. Смотрите, слушайте, потому что это может быть полезным. Тут пишут благодарности. 68-й регион пишет: благословений вам, спасибо вам, дорогой 68-й регион России. Не знаю, где 68-й регион у нас, ну ладно. Спасибо, благодарности. Все-таки как быть, когда тебя предали, пишет Юлия. Это актуальный вопрос сейчас для моей жизни. Обратиться к Богу и постараться больше думать о Боге, чем о том, кто вас предал. Смотрите, с предательством ведь такая история. Оно подрывает и вас тоже. Кому-то из вас, друзья, знакомые ситуации, когда есть отношения с человеком, и отношения сложные, отношения несправедливые, и вы понимаете, что вы засыпаете с мыслью об этих отношениях и просыпаетесь с той же мыслью. Вот, и вам не по себе. Вам не по себе, потому что в этих отношениях действительно что-то не то, и вы начинаете думать, ну как же со мной обошлись, что со мной сделали, почему вот так. Вот эта штука, вот эта мысль, да, она разрушает. Разрушает изнутри. Разрушает, потому что тогда мы думаем о человеке, в частности, о том человеке, который нас предал, больше, чем думаем о Боге. Посмотрите на Давида и посмотрите на то, как сфокусировано его отношение, сфокусирован его взгляд. Он смотрит на Бога даже в этой непростой истории. Лариса напоминает и спрашивает сразу: «Иисус был испытан во всем, кроме греха. Мне это открылось так. У него не было греха, он же был безгрешен. В нашем собрании это осталось непонятым. Пожалуйста, поясните». Иисус был испытан во всем, мы читаем, кроме греха. Переводится это и так. Иисус был испытан во всем, но не согрешил. Поскольку он не согрешил, а он дает нам, живя в нас, сейчас, по своей смерти и своему воскресении, он дает нам возможность преодолевать грех. Он дает нам возможность не грешить. И мы знаем, что для нас по-человечески это совершенно... Да, кстати, не Лариса пишет, а любовь. Извините, пожалуйста. Вот. Мы знаем, что по-человечески для нас это совершенно нереально не грешить. Но когда Бог живет в нас, вот тогда это становится реально. Иисус победил грех, он был искушен во всем, как и мы, он пережил все искушения, но при этом не согрешил, остался безгрешным. И сейчас дает и нам с вами силы этим искушениям противостоять. Спрашивает, это вопрос и замечание, пишет Равиль: «Вера, конечно, нужна, но обязательно ли она должна быть верой в Бога? А если человек ни во что не верит, а только в себя... И если человек считает, что верующий в Бога человек слаб душой, ибо он не верит в себя». Я поспорю с вами, Равиль, поспорю вот о чем. Вы говорите о том, что вера нужна. И это, кстати, частое такое замечание. Часто сегодня эта мысль звучит. Говорят, должна быть вера, вот надо просто верить. Иногда даже идут дальше и делают следующий шаг. Надо во что-то верить. Нет, дело в том, что важна не столько вера. Мы спасены благодатью через веру, благодатью Божией, а через веру, вера как инструмент постижения этой самой благодати. Вера, еще раз, как инструмент, вера, направленная на что-то конкретное, или в данном случае на кого-то конкретно, на Бога. Важно не то, просто я во что-то верю, а то, насколько заслуживает доверия тот предмет, на который вот эта моя вера обращена. Я могу верить, что, ну, если я положу помидор себе в ботинок, то мне будет счастье. Счастья мне от этого не будет, независимо от силы моей веры, не так ли? Ну, потому что предмет этой самой моей веры, этой веры не заслуживает. Штука с христианством заключается в том, что есть некое событие. Это рождение, жизнь, жертвенная смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот это событие, на котором все основано. Понимаете, Павел ведь не случайно пишет, что если Иисус не воскрес, то вера наша, правильно, тщетна. Да? Если Иисус не воскрес, то, ребята, какой бы благородной эта вера ни была, какой бы сильной она ни была, все это совершенно бесполезная история. Поэтому сама по себе вера не спасает. Спасает то, что Бог сделал для нас. Именно так отвечаем мы на вопрос о том, что должна же быть вера. Нет. Если нет предмета веры, то вера бессмысленна. Мы не просто проповедуем веру, мы проповедуем Христа. Христа распятого и Христа воскресшего. Это важная вещь. Теперь то, о чем я говорил вчера, и продолжают об этом писать и сегодня. Я просил ссылки на ресурсы. Я сделал, кстати, ошибку. Я попросил некоторых из вас, я попросил всех, но у некоторых из вас возникла эта проблема. Я говорю, пишите мне ВКонтакте, найдите меня ВКонтакте и пишите. А у меня настройки такие, что мне не могут написать не друзья. Или люди, с которыми у меня нет общих друзей. И некоторые из вас вот на это попали. Сейчас уже вы переадресовали эти сообщения в группу, в комментариях. Спасибо вам большое. В результате мы получили ресурсы, которых не получили вовремя. Что мы по этому поводу будем делать? Я вчера уже сказал, о том, что будем публиковать полезные ресурсы для изучения Библии. Вот вчера буквально вечером подумал, как это сделать. Ну, не ждать же следующих праздников. Они, конечно, скоро, но они не такие длинные. Поэтому мы вносим изменения в расписание публикаций в наших основных группах, наших сообществах по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбуке. У нас каждый день с понедельника по пятницу идет несколько публикаций. В 8 часов у нас такая вводная публикация, где мы говорим о предстоящем эфире. Затем идет эфир, да, вот просто для тех, кто с группами не знаком или плохо знаком, я напоминаю, расписание публикаций в группах. Эфир в 9 часов. Дальше у нас с вами где-то днем после обеда обычно выходит аудиозапись эфира. Вот это три основные публикации дня. Теперь, что изменяется? В субботу в 8 часов утра в наших группах по страницам Библии, ВКонтакте, Фейсбук будет публиковаться ссылка на полезный ресурс для изучения Библии. Ресурсов сейчас более чем достаточно для того, чтобы эти субботние публикации обеспечить. Поэтому группы, наше сообщество теперь будут, соответственно, выходить и в субботу. И еще одна полезная информация, прежде чем мы помолимся перед тем к чтению Священного Писания. Сегодня у нас, ну, вы знаете, что здесь у нас на Теос Медиа идут самые разные трансляции. И вот сегодня будет интересная трансляция в 16 часов в цикле «Радиогостиная». Вот, тоже есть страница ВКонтакте, в Фейсбуке, можете легко найти «Радиогостиную». Это тема, которая должна была пройти еще в конце прошлого года. Проходит она у нас только сейчас. Говорить мы будем о ранних христианах и о том, в чем и почему обвиняли ранних христиан, и как ранние христиане на это отвечали. Обвиняли их во многом, на самом деле. Их и каннибалами называли, их называли и людьми непатриотичными, и даже идолослужителями их называли. Многое там было. И вот, собственно, ранняя апологетика на этом и начиналась. Этого и начиналось. Олег Стеняев у нас будет, протоиерей Олег Стеняев. Вот в прошлом году, в конце прошлого года он до нас не дошел. Ну, как же мы могли эту тему закрыть и забить? Нет, мы ее просто перенесли, и сегодня, 9 января, эта беседа у нас будет. Если вас интересует ранняя апологетика, или если вас интересует этот собеседник, то вот слушайте, подключайтесь к этой беседе. Я напомню, что вы нам можете писать. Я думаю, что после предзаписанной части, буквально на минуту мы с вами встретимся, но в основном комментарии будем читать уже завтра. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас, что Ты учишь нас, открываешь нам свою волю. Господь, мы молим Тебя, помоги нам слышать то, что Ты хочешь донести до каждого из нас. Будет непростая беседа, но беседа, в которой много нужного действительно нам сегодня. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 424-я встреча у нас с вами сегодня в цикле передач «По страницам Библии». Мы с вами в 17 главе 2 книги Царств. Мы уже говорили о проблемах, которые были у Давида. Мы говорили о том, как он пришел к славе, мы поговорили о том, как он пришел к царству. Теперь снова будут проблемы, теперь будут скорби Давида. Но то, что было в начале, то, что было, когда у Давида были столкновения с Саулом, не было виной Давида. Это не было последствия того, что совершил Давид. То, что происходит сейчас, явное, очевидное последствие его греха. И сын Давида, Авессалом, поднимает мятеж против отца. Давид убегает из Иерусалима, чтобы сохранить город от гражданской войны. Давид совершенно не хочет чтобы город был разрушен боевыми действиями. Более того, даже в этой ситуации Давид продолжает любить Авессалома. И что бы ни случилось, он хочет, чтобы Авессалом остался жив. Давид делает еще одну интересную вещь. Он отправляет своего бывшего советника Хусия к Авессалому для того, чтобы Хусий стал таким лазутчиком, человеком Давида среди доверенных лиц Авессалома. И оказывается, что это решение очень и очень мудрое. Вот теперь Ахитофел, про которого мы уже читали, который действительно поднялся до очень высокого уровня авторитета при дворе Авессалома, и Хусий дают Авессалому разные советы. Это советы, противоположные друг другу и по содержанию, и по цели. Вы помните, конечно, Ахитофела, это также один из советников, бывших советников Давида, но сейчас он служит Авессалому. Кстати, страшный совет дает Ахитофел Авессалому в самом конце 16 главы 2 книги Царств. «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». Иными словами, он фактически советует Авессалому изнасиловать жен и наложниц его отца. Многие библейские комментаторы обращают внимание на одну очень незаметную, но при этом очень важную деталь. Дело в том, что, скорее всего, мы можем это утверждать из генеалогии, из родословных, которые мы находим уже несколько позже в книге Паралипоменон. Так вот, скорее всего, Ахитофел был дедом Версавии, той самой Версавии, с которой совершил грех Давид. И вполне возможно, что вот этот совет продиктован еще и обидой тоже. Если предположение вот про такое родство, если оно верно, и Ахитофел уже такой преклонный дедушка, такой советник, да, то понятно, почему он это делает. Он мстит, и, между прочим, за Версавию тоже. И мы видим, насколько грех Давида оказался тяжелым, и насколько тяжелыми оказались его последствия. И вот 17 глава. И Ахитофел, и Хуси дают Авессалому противоположные советы. И сказал Ахитофел Авессалому: «Выберу я 12 тысяч человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь. И нападу на него, когда он будет утомлен с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся. И я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». Смысл совета заключается в том, чтобы подкараулить и убить одного Давида. Фактически Ахитофел советует Авессалому убить отца. Реакция Авессалома, 4 стих. «И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом: позовите Хусия архитянина, послушаем, что он скажет». Итак, суть первого совета. Если Давида уничтожить, то, ну, во-первых, сердца людей обратятся к Авессалому, а во-вторых, у людей, в общем-то, и выбора уже не останется, потому что Авессалом и должен быть наследником Давида. То есть Давид как бы убран из этой всей истории таким образом, и царство естественным образом переходит к Авессалому. Я не удивлен, что совет Ахитофела всем понравился. Но Авессалом хочет и другую точку зрения. 6 стих. «И пришел Хусий к Авессалому, и сказал ему Авессалом, говоря: вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам, а если нет, то говори ты. И сказал Хусий Авессалому: нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел. И продолжал Хусий: ты знаешь твоего отца и людей его, они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей, и как вепрь свирепый на поле, и отец твой, человек воинственный, он не остановится ночевать с народом. Вот, теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них, и услышат и скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним». Хусей обращает внимание на проблемы вот этого подхода, который предлагал Ахитофел. Дело в том, что идея устранить, скажем так, одного Давида имеет серьезный минус. Давида еще нужно найти. Это во-первых. Во-вторых, Давид, скорее всего, окружен другими людьми. Даже если его удастся найти, не факт, что до него удастся добраться. Третий минус. Люди, которые находятся рядом с Давидом, как и сам Давид, хорошие воины. Используя современный язык или современную такую терминологию, современную речь, можно сказать так. Представляете, какой будет антипиар, если выяснится, что люди Авессалома погибли при попытке убить Давида? Ну, то есть это имело бы смысл, если бы была гарантия, что удастся. Но тут гарантий нет. Именно на это и обращает внимание Хусей. Но помните, пожалуйста, что Хусей служит Давиду, человеку Божию. И вот Хусей дает великолепный совет. 11 стих. «Посему я советую. Пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его». И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю. И не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. Хусей дает блестящий совет. Совет великолепный. Но совет этот великолепен для Давида, а не для Авессалома. Авессалом по молодости этого не понимает. Хусей предлагает Авессалому, который ни разу не вел успешного сражения, Авессалому, рядом с которым только начинает собираться Израиль, вот этому Авессалому Хусей предлагает выступить в лоб против войска Давида. Кстати, скорее всего, Авессалом не понимает еще одной вещи. Ведь у Давида уже есть друзья. Давид уже получает подкрепление. Помните, мы об этом читали в 16 главе? Мы об этом будем читать еще в 17 главе. Хусей фактически предлагает Авессалому напрямую сразиться с противником, который явно сильнее, даже если Авессалом еще этого не осознает. Конечно, совет, который дает Хусей в интересах Давида, это очень хороший, это очень дельный совет. Что же происходит дальше? 14 стих. «И сказал Авессалом и весь Израиль, совет Хусея, архитянина, лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. Это последняя часть 14 стиха, это такое авторское дополнение, авторское объяснение, потому что, да, с военной точки зрения эти советы можно сопоставлять, можно защищать один, можно защищать другой, но дело это, конечно, в руках Господа. Через Хусея, через этот совет Бог фактически не спровергает Авессалома. 15 стих. «И сказал Хусей Садоку и Авиафару, священникам, так и так советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым,
и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так. Не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. То есть даже здесь, даже в Израиле, Авессалом этого еще не понимает, но даже в Израиле есть люди, которые верны Давиду. Понимаете, Авессалом поступает как молодой, самоуверенный и при этом неопытный человек. Авессалом решил, что он царь. Авессалом пытается вести себя как царь, но он не имеет одной очень важной вещи. Он не имеет Божьего благословения. С ним нет Божьего присутствия. Давид тем временем убегает. Он вынужден убегать, как мы с вами уже говорили, по причине своего греха. Но при этом Давид также готовится к битве. 24 стих. «И пришел Давид в Маханаим, и Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним». То есть они опять-таки отправляются в то место за Иорданом, в котором жила часть колена Ефрема, вот эта заиорданская страна, через которую, собственно, в свое время, времена Иисуса Навина, израильтяне и проходили. То есть они уходят на север. Действия дальше будут не в Иерусалиме. Давид все-таки увел армию от Иерусалима. Давид не хочет столкновения в городе Божьем. И все столкновение, вся битва будет происходить уже здесь. Читаем дальше. «Авессалом поставил Амисая вместо Иоава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Изриеля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской». Да, вот здесь, за Иорданом, Израиль готовится к противостоянию. Давид уже знает эти планы. Давид готовится. 27 стих. «Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Раввы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодавара, и Верзелий Галадитянин из Рогелима принесли 10 приготовленных постелей, 10 блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу». Кстати говоря, здесь в некоторых переводах, в некоторых рукописях оригинала также 10, но во многих рукописях и во многих переводах этого слова 10 нет. То есть эти люди просто принесли пищу, принесли продовольствие Давиду и его воинам. Опять-таки, мы об этом читали в 16 главе, мы об этом читаем в 17 главе. Авессалом думает, что Давид загнан. Давид к этому моменту далеко не так уже загнан. Авессалом пребывает в плену своих предубеждений. Но ситуация меняется и меняется не в его пользу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. «Ибо говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне». И вот 18 глава. Мы готовимся к битве вместе с Давидом. Давид опытный. Его люди получили подкрепление. Они имеют очень хорошее понимание того, на каком месте, в какой географической ситуации им придется сражаться. 18 стих. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саурина, брата Иоава, третью под предводительством Ефея, гефянина. И сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». То есть он отправляет войско, он разделяет войско на три части. Предводители их, этих частей, здесь можно назвать военачальниками или генералами. И он хочет идти в битву. Он хочет участвовать в этой битве. Но тут происходит интересная вещь. Он говорит: «Я сам пойду с вами». Третий стих. «Но люди отвечали ему: не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если же умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. Давид слушается советов своих генералов. Давид действительно уважает, принимает свою армию. Он уважает и принимает тех людей, которые готовы сейчас рисковать за него жизнью. И вот 5 стих чрезвычайно важен. Здесь сердце Давида во всей этой ситуации. Посмотрите. «И приказал царь Иоаву и Авессе, и Ифею», то есть всем троим генералам, да, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. Вообще невероятная ситуация. Я предполагаю, и потом эти предположения подтвердятся, что генералам и армии такая идея не понравилась. Они хотели крови Авессалома как организатора заговора. Но тут настойчивое требование Давида. И люди слышат это требование. А дальше очень серьезно. Дальше начинается гражданская война. Страшная, суровая, кровопролитная. 6 стих. «И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом, и был поражен народ израильский руками Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране. И лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день». То есть отчасти Давид выбирает плацдарм, выбирает место для своего расположения и место для битвы, зная, что в лесу у него преимущество. Авессалом не знает, не умеет биться, сражаться в такой ситуации. Да и в принципе Авессалом во всей этой истории действительно очень много о себе возомнил. И это выясняется, и выясняется страшным образом для самого Авессалома. Читаем дальше 9 стих. «И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. А мул, бывший под ним, убежал». Значит, представьте себе, пожалуйста, эту картинку. А есть ли в Библии юмор? Конечно, есть. Описание гражданской войны. Страшные совершенно сцены. И тут вот Авессалом, военачальник типа, а волосы у него длинные, едет на муле, на осле на своем боевом или не боевом, транспортом, как хотите, проезжает под деревом раскидистым, запутывается волосами, мул из-под него убегает. Я не знаю, насколько Авессалому в этой ситуации было удобно, но вот Авессалом, зацепившись за дерево, висит, и мул из-под него убежал. Вот вам замечательный, опытный военачальник. Я думаю, что Авессалом какое-то время вот так и висел. Ему было не выбраться оттуда. А даже если выбраться, куда теперь деваться? Битва-то идет. 10 стих. «И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: вот я видел Авессалома, висящим на дубе». Иоаву только этого и нужно. Вы помните начало главы? Помните 6 стих? Вы помните, что сказал Давид своим военачальникам? Иоав был одним из них. «Сберегите мне Авессалома». Теперь 11 стих. «И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и один пояс». Поверг не значит в данном случае снял с дуба, вы это понимаете, да? Зачем же ты его сразу там не убил? 12 стих. Человек этот в шоке. И отвечал тот Иоаву: если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Овессе, и Ифею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Он говорит, типа: Иоав, ты все слышал. Ты понимаешь, чего ж ты от меня требуешь? Иоав сказал: нечего мне медлить с тобою. И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. Иоав слышал? Да. Иоав знал? Да. Что же делает Иоав? Проявляет непослушание. Кто главный военачальник? Царь, конечно, не Иоав. Иоав сейчас уже даже не основной военачальник, он один из 3. Иоав проявляет непослушание. Понимаете? Потому что непослушание, которое проявил когда-то сам Давид, приводит к тому, что на этом этапе дом Давида практически разваливается от непослушания. 15 стих. «И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ». Ну да, теперь уже дальнейшая битва не имеет вообще никакого смысла, никакого значения, потому что Авессалом мертв, потому что с концом Авессалома закончится и весь мятеж. Интересно, что в приказании Давида было внутреннее противоречие. Он требовал закончить мятеж, но сберечь сына. Знаете, что сделает потом Бог Отец в Иисусе Христе? Для того, чтобы дать возможность закончить мятеж, Он отдаст своего сына. Еще одно различие. Авессалом – сын мятежный. Иисус Христос – сын праведный. Читаем дальше. «Взяли Авессалома и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней, и все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». Все, мятеж закончился. Прямо здесь, прямо в этот момент. Кстати, тут такое важное замечание. Помните, я говорил о том, что Авессалом превозносится, он много на себя берет. Это подтверждается следующими стихами. 18 стих. «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня». Теперь важный вопрос. Чему памятник? Вот на этот вопрос подумайте сами, как ответить. Дальше 19 стих. «Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Иоав сказал ему: не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Иоав Хусию: пойди, донеси царю, что видел ты. И поклонился Хуси Иоаву и побежал». Ахимаас решил бежать первым. Скорее всего, Ахимаас не понимал ситуации, он не понимал ее до конца. Нельзя становиться вестником, если ты не имеешь полной вести. Нельзя передать информацию, не договорив самого важного. Ахимаас настаивал и говорил Иаву, что бы ни было, но и я побегу с Хусием. Иав же отвечал, зачем бежать тебе и так далее. И они все-таки бегут. 28 стих, они оба прибегают. Сначала прибегает Ахимаас, он все-таки моложе, скорее всего. И воскликнул Ахимаас и сказал царю «Мир!» и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». Либо не знает, либо скрывает. Давида волнует только одно. Что с сыном? И вот прибегает Хусей и передает весть. Предельно мягко. Очень аккуратно. Рассказывает все, как есть. И 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом! Сын мой!» Когда Иисус пошел на эту землю, Бог Отец не остановил его для того, чтобы Сын Божий мог умереть вместо нас. И если Авессалом был мятежником, то Христос – праведник. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, друзья, вот такая вот история. Смотрите, тут спорят о том, виноват Авессалом, виноват Давид. Что здесь, собственно, произошло? Тут есть комментарии типа, я в церкви, у нас такого Авессалома видела, на которого пастор не обращает внимания и так далее. Тут, понимаете, какая история? Что нельзя сказать, что виноват вот один из них, не виноват совершенно другой. Понимаете, почему мы говорим о том, что Священное Писание — это жизненная книга? Священное Писание о том, что происходит на самом деле, и о том, что было тогда, да, конечно, но зачем Господь дает нам Ветхий Завет? Ветхий Завет Господь нам дал для того, чтобы мы увидели, как Он действовал в тех событиях, событиях того региона. Я сейчас смотрю на регион, мне тут подсказывают про регион, про который я спрашивал, это Тамбовская область. Привет Тамбовской области. Вот, в событиях того времени, и как Он действует сегодня. Да, Давид — человек по сердцу Божьему. И знаете, что это означает? Давид даже в этой ситуации, в ситуации, когда он не прав, в ситуации, когда он получает возмездие за этот свой грех, даже в этой ситуации он ищет Бога. И вот это тест, это серьезный тест на то, насколько мы любим Бога. Вот когда мы понимаем, что мы накосячили, мы получаем справедливо, мы получаем справедливо от Бога, мы получаем справедливо от людей, а может быть, несправедливо от людей. Готовы ли мы в этой ситуации признать, да, Боже, мы не правы, я не прав, то, что происходит со мной, то, что я получаю, это заслуженно. Готовы ли мы в этой ситуации покаяться или идти за Ним? И идти за Ним. Или мы начинаем защищаться, нет, Боже, ты не понял. Вот это ключевой вопрос. Завтра продолжим. А пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.